Я хочу, чтобы мы открыли свои Библии. Это третья глава послания к евреям. Я хочу начать это утро с одной фразы, которая говорит о том, что церковь необходима. Это фраза, которую мы привыкли слышать в последнее время. Время карантина, судебных процессов, политических войн. Это заявление, которое всего лишь год назад казалось бы совершенно излишнее, очевидно, не только для христианина, но даже для любого, кто хоть как-то знаком с неприкосновенностью религиозной свободы в Америке. Конечно, церковь необходима в стране, которая была буквально основана на идее, что мужчины и женщины должны быть свободны поклоняться Богу без вмешательства со стороны правительства. Конечно, церковь необходима, когда на это есть повеление от самого Господа Иисуса Христа, чтобы Его последователи собирались в первый день недели восхвалять Его имя, праздновать Его Евангелие, наставлять и оснащать Его народ, служить друг другу в любви. Это то, что мы наблюдаем сегодня в это утро. Но в марте месяце, когда руководящие органы ввели изоляцию большей части общества, им пришлось сделать разрешение на то, чтобы определенные предприятия и услуги остались открытыми и доступными, чтобы решение проблемы коронавируса не было хуже, чем сам вирус. Продуктовые магазины и супермаркеты должны были оставаться открытыми, чтобы люди могли иметь доступ к еде. Очевидно, что больницы должны были оставаться открытыми, чтобы у людей был доступ к медицинскому обслуживанию. В ресторанах по-прежнему требовалось разрешить проезд на автомобиле и также доставку и вывоз, чтобы местная экономика не была полностью разрушена банкротством их предприятий. И эти услуги были необходимы, и поэтому они могли оставаться открытыми даже в разгар пандемии. И в то время, как наше правительство делало такие разрешения, они решили, что диспенсеры марихуаны и стриптиз-клубы и клиники для абортов были также необходимы. Они сказали нам, что коронавирус – это плохо, но не настолько плохо, чтобы требовать, чтобы общество на мгновение прекратило похоти плоти, похоти очей и гордость житейскую. Однако церковное служение были в списке несущественных служб. И, конечно же, вы все знаете остальную историю. После более чем 4 месяцев отсутствия пастор Джон и старейшины церкви Грейс решили, что нам необходимо встречаться, даже вопреки руководству властей, именно поэтому или потому, что церковь необходима. Значение термина «церковь» — собрание, «экклесия» — собрание призванных из мира в общение искупленных. Несобранное собрание — это терминологическое противоречие. Поэтому по милости Божьей и к большому огорчению наших руководящих чиновников мы здесь, как народ Божий, собрались во имя Иисуса Христа принести Ему славу и честь. Но я думаю, что среди всей этой суматохи, всех судебных исков, визитов отдела здравоохранения, штрафов и интервью в СМИ, мы можем упустить из виду, почему именно церковь так необходима. Для нас важно противостоять тем, кто стирает свободу вероисповедания. Как народ Божий в свободном обществе, я верю, что мы несем ответственность в той мере, в какой мы способны распоряжаться дарами свободы, предоставленными нам общей благодатью Бога, и передавать им или их нашим детям, следующему поколению церкви в этой стране. Но более того, на самом деле гораздо больше, возможно, бесконечно больше, церковь необходима, потому что она является для нас средством Божьей благодати. Мы черпаем жизнь, крепость и духовную силу через Святого Духа, собираясь для поклонения Господу Иисусу в послушании Его повелению. Именно в общении с церковью мы подвергаемся регулярному искусственному проповедованию Слова Божьего, принося исследующий свет Слова нашего Господа в нашу жизнь и убеждая нас в нашем грехе, показывая нам нашу нужду в спасении. возвеличивая красоту Иисуса во всей Его суверенной силе спасать, питая нашу веру в Него и освящая нам путь святости, по которому мы могли бы ходить в послушании Ему. Именно в общении с Церковью мы возвеличиваем значение Христа в совместном поклонении уникальным и выдающимся образом, так что как мы делаем это полным собранным собранием на этом месте. Именно в общении с Церковью мы участвуем в таинствах крещения и вечери Господней, которые действуют как видимое изображение Евангелия, вновь наполняя нашу совесть истинами Писания и утешая нас в благодати Христовом или Христовой. Это кровь моя, это тело мое, это то, что значит быть похороненным и воскресшим вместе с Ним. Именно в общении с Церковью мы служим друг другу и созидаем друг друга, используя дары, данные нам Христом, как я уже сказал о наших музыкантах сегодня утром. Именно в общении с Церковью мы с любовью обличаем друг друга и помогаем друг другу справляться с грехом. Да, действительно, дорогие друзья, Церковь необходима. Это последнее, о чем я упомянул, помогая друг другу справляться с грехом в нашей жизни, это то, что я хочу выделить сегодня утром. Церковь необходима, потому что общение в теле Христовом является ключевым средством, с помощью которого Святой Дух освящает народ Божий. Это ключевое средство, с помощью которого постепенно очищается тело Христа, которым грех все чаще предается смерти в святых, благодаря которому мы с вами сохранены в нашей вере и защищены от опасностей неверия, вероотступничества и осуждения. И чтобы сосредоточиться на этом сегодня утром, мы обратимся к посланию к евреям, главе 3 и к стихам с 12 по 14. Пока вы открываете этот текст, позвольте мне дать краткое введение в контекст книги послания к евреям. Послание к евреям было написано евреям-христианам, людям еврейского происхождения, исповедующим веру в Мессию Господа Иисуса Христа. И эти христиане-евреи подвергались преследованиям со стороны Римской империи из-за своего христианства. В результате многие из этих верующих испытывали искушение отказаться от своей связи с христианством и вернуться в иудаизм. Теряли ли они веру в Евангелие или думали, что они смогут спрятаться от преследований, сосредоточившись на свое еврейство, а не на христианстве на какое-то время? У них была эта неуверенность в их преданности Христу. Поэтому послание к евреям было написано, чтобы призвать это собрание увидеть недостаточность иудаизма, чтобы обеспечить прощение грехов и праведность перед Богом, в которой они нуждались, отказаться от любых сомнений, которые у них были в Евангелии, и прийти ко Христу с искренней и стойкой верой. Это послание названо словом «увещание» в главе 13, стихе 22. И это был способ описания того, что мы думаем сегодня о проповеди. И на протяжении всей книги вы можете сказать, что это слово «увещание», потому что снова и снова вы слышите эти повторяющиеся увещания, чтобы исповедующие веры или веру не отступали и пришли полностью ко Христу. Вы не можете быть наполовину с Ним и наполовину не с Ним. Вы не можете зависнуть на заборе. Не возвращайтесь к иудаизму, когда вся суть, в которой или к которой иудаизм вас направил, находится во Христе. Не отступайте назад в религиозную систему праведных дел, которая не может вас спасти. В главе 7, стихе 19, мы читаем, что закон ничего не довел до совершенства. А в главе 10, стихе 11, что ветхозаветные жертвы никогда не могут истребить грехов. Закон может показать нам только стандарт праведности, но не может дать нам силы повиноваться. И поэтому то, что делает закон, открывает нам наш грех, а затем указывает нам на единственного, кто повиновался закону, совершил праведность и в совершенстве, и призывает нас уповать на Его послушание, на Его дела, а не на ноши собственные. И этот единственный – Господь Иисус Христос. Весь смысл закона состоит в том, чтобы привести вас к Иисусу Христу. И теперь, находясь здесь, вы испытываете искушение оставить Иисуса Христа, чтобы вернуться к закону. И именно в таком контексте мы подходим к нашему тексту сегодня утром, к Евреям, глава 3, стихи с 12 по 14. Следуйте вместе со мной, когда я буду читать. Автор говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И мы видим, что перед нами предстают три ключевых компонента этого текста. Опасность, которую следует избегать, стойкость, которую необходимо проявлять, и план для стойкости. Опасность, которую следует избегать, стойкость, которую необходимо проявлять, и план для стойкости. И в конце, я думаю, мы поймем, почему церковь необходима. Во-первых, опасность, которую следует избегать. Мы видим это как в стихе 12, так и в стихе 13. Автор говорит об ожесточении, обольстившись грехом, и об отступлении от Бога живого. Эта концепция отступления от Бога живого является определением термина вероотступничество. Некоторые из вас уже слышали это слово раньше. Вероотступничество буквально означает отпадение. И это идея того, кто является внешне христианином, того, кто исповедует веру во Христа, того, чей образ жизни дает разумное указание на то, что он верит в Иисуса, который затем когда-нибудь позже в своей жизни ожесточается, обольстившись грехом, и отпадает от живого Бога, отрекается от веры в Евангелие, отвергает Господа Иисуса Христа. И это вероотступничество, видите ли, это постоянная опасность, постоянная угроза, постоянная опасность для Церкви Божьей. Интересно, когда вы сегодня утром входили в церковь Грейс, думали ли вы, что вы находитесь в опасности? Что вы были в опасности не только потому, что переходили до улицу и пытались не попасть под машину. Опасность не только от угрозы заражения коронавирусом. Опасность не только со стороны властей, требующих судебного иска против нас, но опасность обольщения грехом, ожесточающее сердце исповедующего христианина незаметно, мгновение за мгновением, стирая эмаль веры. Вероотступничество является самой серьезной, тяжелой, ужасающей и душераздирающей реальностью, с которой народу Божьему когда-либо приходилось бороться. Тот, кто находится в общении с народом Божьим, кто является членом церкви, тот, кто устами исповедует любовь и упование на Христа, который кажется вовлеченным в борьбу с грехом, тот, кто чувствует себя виновным из-за греха и намеревается бороться с грехом в своей жизни, тот, кто читает свою Библию, молится и даже евангелизирует, даже рассказывает другим людям о том, как спастись, такой может внезапно, казалось бы, без предупреждения, полностью отказаться от веры во Христа и отступить от Бога живого. Теперь, если вы внимательно слушаете, вы говорите: «Погоди, ты хочешь сказать, что мое спасение можно потерять?» Нет, я этого не говорю. В Иоанна 6:39 Иисус говорит: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Как пастырь овец Иисус берет на себя личную Иисус ответственность за то, чтобы после того, как Отец дал этих овец ему, не потерять ни одной из них. И поэтому, если бы он потерял хоть одну овцу, это принесло бы вред для характера пастыря. Он говорит: «Я ничего не погублю». В Евангелии от Иоанна 10, 27-29 он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, а не вечную, не временную жизнь, не ту вечную жизнь, у которой есть срок годности. И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Вы не можете похитить их от Сына, вы не можете похитить их от Отца. Оба они полностью заинтересованы в удержании этих овец». Некоторые люди говорят или скажут: «Ну, конечно, никто не может похитить христиан из руки Отца или из руки Сына, но некоторые овцы могут выпрыгнуть из Его руки». Ничто, они говорят, внешнее по отношению к нам не может увести нас, но мы сами можем решить, что больше не будем следовать за Иисусом. Вы слышали это? Ерунда. Мы не больше Отца, мы не больше Сына. Мы не можем ослабить железную хватку любви Бога. Мы не так давно пели: «О, любовь, которая меня не отпустит!» Как Павел говорит в послании к Римлянам 8, 38-39, что «ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Он охватывает весь спектр человеческого опыта. Ничто не может нас отлучить. И после того, как он перечислил все, о чем он может думать, что не может отделить нас от Христа, он говорит: «Ни другая какая тварь». И поэтому человека, который говорит: «Ну, нас нельзя похитить, но мы можем выпрыгнуть», я спрашиваю: «Вы сотворенная тварь? Вы созданы? Что ж, тогда вы в списке того, что не может отлучить нас от Христа. Даже вы не можете отлучить себя от любви Божьей, которая во Христе Иисусе, точно так же, как вы не могли заработать любовь Бога во Христе Иисусе». Тогда вы говорите: «Хорошо, если я не могу потерять свое спасение, как ты можешь предостерегать нас от вероотступничества? Разве это не холостое, пустое предупреждение? Если я христианин и не могу потерять свое спасение, если я не могу отпасть, почему ты меня предупреждаешь? Почему автор послания к евреям предостерегает еврейских христиан, чтобы они не отступили от Бога живого?» И ответ, что те, кто отступают, никогда по-настоящему не были спасены. Это ответ, который дает Писание. В первом послании Иоанна 2:19 говорится: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Здесь были люди, которые были в общении, в видимой церкви, которые не были наши. Вы скажете: «Что значит «не наши»? Я присоединился, я крестился в баптистерии, на вечернем служении. Я могу показать вам свое свидетельство о крещении. Я могу показать вам дату церемонии моего присоединения к церкви. Я могу показать вам свое имя в списках членов церкви. Я получаю конверты для пожертвований. Что значит «я не ваш»?» Ну, потому что то, что значит быть народом Божьим, не имеет ничего общего с тем, в каких списках появляется ваше имя или какие ритуалы вы выполняли. Все зависит от того, знаете ли вы Христа. Все зависит от того, действительно ли Христос живет в ваших сердцах через веру. Пребывает ли в вас Святой Дух, ведущий вас к умерщвлению для дел плотских. И среди нас есть люди, люди, в этом зале, в которых в этот самый момент, как говорится в нашем тексте, сердце лукавое и неверное, дабы вам не отступить от Бога живого. Возможно, вы не отступите завтра. Ваше отступление от истины может быть очень незначительным. Для вас это может быть незаметно. Но если вы сегодня утром вне Христа, как бы вы сильно или как бы сильно вы внешне не ассоциировали себя с народом Божьим, ваше сердце находится в процессе отпадения. Члены церкви, читатели Библии, сострадательные служители, даже евангелисты ожесточились, обольстившись грехом, в конце концов отказываются от веры в Сына Божьего и тем самым доказывают, что они никогда не были верующими. Иногда это отступление бывает длительным. Иногда вы называете себя христианином намного дольше, чем живете как христианин. Иногда это продолжение исповедания веры в Иисуса, даже в то время, как ваша жизнь внешне и ваша жизнь внутренне, когда вы наедине с своей душой и честно с самим собой, не соответствуют этому исповеданию. Вы начинаете допускать то, что Писание говорит вам, что христианин не должен допускать. Вы начинаете развлекаться грехами, за которые умер Христос, вещами, о которых Писание говорит вам, что христианин должен их отвергать. Вы начинаете отказываться от духовной дисциплины, отсутствия интереса к чтению Писания или Библии, усталость от молитв, непоследовательность в посещении церкви, а потом внезапно начинаете спрашивать себя, правильно ли говорить двум взрослым людям, которые живут по согласию, что им не следует быть друг с другом, даже если они любят друг друга? Разве правильно говорить женщине, что она не может делать то, что хочет со своим телом? Неужели Иисусу действительно важно, что я делаю в своей спальне? Но разве Бог не хочет, чтобы я просто был счастлив? И вы проходите через каждую контрольную точку на этом длительном отступлении, даже называя себя христианином. И в конце концов вы отступаете от Бога живого. Вы должны быть честны сегодня с самим собой. Какой грех проник в вашу жизнь так, что вы ожесточились его обольщением? Так что вы начинаете сомневаться в том, что вы знаете, что является истиной. Так что вы начинаете убеждать себя в том, что действительно можете жить так, как ваша плоть говорит вам, как вы хотите жить. Что вам не следует так увлекаться этой болезненной битвой против греха, которая требует дисциплины, которая лишает вас немедленного удовлетворения ложных удовольствий греха, хотя она обещает вам вечное удовольствие общения со Христом. И, как вы видите, дело не в том, что истинные христиане теряют свое спасение. Дело в том, что некоторые люди ассоциируются с народом Божьим, но не являются народом Божьим. Вот почему во 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, Павел призывает тех, кто находится в церкви, «Испытывайте самих себя, верили ли вы сами себя, исследуйте». Если бы быть христианином означало не что иное, как сказать «я верю в Иисуса», если бы каждый был христианином, который говорит, что он такой, почему Павлу вообще нужно было говорить «испытывайте самих себя», «проверяйте самих себя», «что ты имеешь в виду, исследуя самого себя?» «Я подписал анкету», «я помолился молитвой», «я крестился», «я хожу в церковь каждое воскресенье», «я голосую за консервативного». Потому что можно внешне исповедовать веру и все же быть самообманутым и продолжать оставаться невозрожденным и вне Христа. И мы знаем это из того ужасающего отрывка Матфея, 7 глава, 21 по 23 стихи, где Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это значит, что христианство – это не просто то, что вы говорите своими устами. Вопрос в том, искренне ли вы верите вашим сердцем в то, что вы говорите своими устами, что потом превращается в действие в вашей жизни. На самом деле Иисус говорит в стих 22, «Многие скажут мне в тот день». Заметьте, «многие скажут мне в тот великий день суда, когда они придут предстать перед судьей земли, чтобы дать отчет за свою жизнь». Они скажут: «Господи, Господи». Они знают, как называть Иисуса Господом. «Не от Твоего ли именем мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Разве мы не принадлежали к церкви? Разве мы не проявляли духовные дары? Разве мы не служили Тебе в служении? Разве мы не сделали все это во имя Твое? Не для нашей славы, а для Твоей? И тогда объявлю им, говорит Иисус, я никогда не знал вас». Что? Только представьте, что вы слышите это от Иисуса. Вы дождались того дня с уверенностью, и видите Его, и вы говорите: «Господи, это Я! Это Я! Мы ходили вместе годами, десятилетиями. Я Тебя знаю!» А Иисус говорит: «Забавно, Я Тебя не знаю. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А какова воля Его Отца? Чтобы вы верили истинно и непоколебимо в Того, Кого Он послал. Чтобы вы следовали за Христом и продемонстрировали искренность своей веры жизнью послушания. Вы не спасены этой жизнью послушания. Ваша жизнь не заслуживает этого спасения. Только вера, как вы помните с прошлой проповеди, является инструментом, с помощью которого вы держитесь за дела того, кто заслужил спасение. Но изменившаяся жизнь является доказательством того, что эта вера ухватилась за Христа, и что Он сейчас вас, преобразуя вас, придавая форму вам, формируя вас, покоряя похоти вашего сердца и каждый день подчиняя вас Его собственному образу. Притча о сеятеле учит нас тому же принципу. Обратитесь к Матфею, 13 глава. В этой притче Иисус сравнивает множество различных откликов на Евангелие. Посев при дороге, на каменистом месте, в тернии и на доброй земле, одно и то же семя попадает на четыре почвы, и только одна из них дает урожай. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 13 глава, 20 стих по 22, Иисус говорит: «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Я верю. Я спасен. Я люблю Иисуса. Я ненавижу грех. Я больше не хочу греховной жизни. Иисус умер за меня». Однако он не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Среди нас были те, кто был каменистой почвой, кто был тернистой почвой. Люди, которые поверхностно приняли Слово Божье сразу же с радостью. Но приходят скорби, или гонения, или заботы века сего, или слава богатства. И это когда-то многообещающее растение увядает от палящего солнца. Скорбь. Ты хочешь сказать мне, что я христианин, что я хожу в церковь, что я читаю свою Библию, что я подчиняюсь Иисусу, и я могу заболеть раком? Что это за Бог? Гонение. Ты имеешь в виду, что меня действительно могут оштрафовать или даже арестовать за то, что я пришел в церковь? Заботы века сего. Я не знаю, насколько я должен быть фанатичен в этом христианстве. Я имею в виду, моя семья, мои друзья, они со мной больше не разговаривают. И поэтому они уходят от нас. Они оставляют собрание единственного истинного Евангелия. И они доказывают, что на самом деле они никогда не были наши, что у них никогда не было твердого корня спасения с самого начала. Это опасность, которая угрожает каждому из нас. Так что есть опасность, которую следует избегать. В этом тексте мы также видим второй компонент – стойкость, которую необходимо проявлять. Посмотрите на стих 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Мы не должны отступать от Бога Живого, но должны твердо держаться до конца. Автор говорит, что мы должны быть стойкими в вере. Мы не можем удовлетворяться исповеданием веры в прошлом. Мы должны продолжать верить изо дня в день, пока наша вера не станет видимой на небе. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, 2 стих, Павел призывает нас проявлять эту стойкость, когда говорит: «Вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Неспособность твердо держаться слова Евангелия, которое благовествовал им Павел, будет означать, что они уверовали тщетно, напрасно, что показывает, что их вера вовсе не была истинной верой. Во 2 главе послания Иакова говорится о том же, что есть бесовская вера. Иакова 2:19, он говорит: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо, Бог един. Вы знаете, что или кто еще верит, что Бог един? Бесы веруют, что Бог един. Вы знаете, у кого великолепное богословие? Сатана обладает удивительным богословием, потому что он мог изучать Бога и его дела с самого сотворения мира. Поэтому вы можете верить истине об Иисусе, вы можете верить истине о спасении и о загробной жизни, и о духовности, и ваша вера может быть бесовской верой. Она может быть мертвой верой, Иаков продолжает, потому что вера без дел мертва. Дело не в том, что вы спасаетесь делами. Это вера, благодаря которой вы спасены, действует. Или, как говорили реформаторы, мы спасены одной верой, но не верой, которая одна. Лондонское баптистское вероисповедание 1689 года сформулировало это так: «Вера, принимающая Христа и Его праведность и опирающая на Него, это единственный инструмент оправдания. Однако она не одна в оправдании человека или в оправданном человеке, но она всегда сопровождается всеми другими спасительными милостями. Это не мертвая вера, она действует через любовь». Так что есть некая вера, в которую Иисус Так что в Колоссянам 1 глава 22 говорится, 22 стих говорится: «Ныне Он примирил вас в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собой». И разве это не было бы славно, если бы Он, или это было конец предложения? Послушайте, это получили в этом наслаждение верующий человек. «Ныне Он примирил нас в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». Аминь. Слава Богу за работу Христа. А затем есть еще «если». «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». И затем вернемся к нашему тексту, к Евреям 3:14. «Ибо мы сделались причастниками Христу». Слава Богу! У нас есть доля в Иисусе, в Сыне Божьем, в чемпионе спасения, в подлинном израильтянине, в том, кто повиновался и исполнил закон. Если, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы находим стойкость, которую необходимо проявлять. Мы должны оставаться в вере. Некоторые из вас скажут, это звучит ужасно, как будто ты говоришь мне, что мое спасение зависит от моей стойкости. Неужто ты говоришь, что Иисус спасает меня, но я должен сохранить себя спасенным? Хороший вопрос. Нет, я этого не говорю. Посмотрите на текст. В тексте не говорится, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, мы сделаемся причастниками Христу. Так, там не говорится об этом. В нем говорится, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, мы сделались причастниками Христу. Вы видите разницу в глагольном времени? Если A будет правдой по отношению к вам, то B будет правдой по отношению к вам. Если A происходит сейчас, это означает, что B произошло когда-то в прошлом. Послушайте внимательно. Наша стойкость в вере до конца не принесет нам спасения. Это подтверждает и свидетельствует о том, что до нашей стойкости мы действительно получили спасение. Выстоять до конца – это свидетельство того, что наша вера была реальной, а не фальшивой, потому что истинная спасительная вера непоколебима. Фальшивая, ложная вера угасает. Так что нет, наша стойкость нас не спасает. Но мы не можем спастись без проявления стойкости. Выносливая и стойкая вера в истинное Евангелие Христа абсолютно необходима для спасения. И те, кто увлеклись лжеучением, те, кто ожесточается, обольщаясь грехом, я просто не могу отпустить свой любимый грех даже ради Христа. Те, кто питает идею отказа от Евангелия, им грозит вероотступничество, отступление от Бога живого. И никто не планировал этого. Кто-то думал, что я буду верующим человеком на протяжении многих лет, и затем я буду отрекаться. Даже Иоанн или Иуда не планировал. Не я ли, Господи, ты сам сказал. Это ужасающая реальность, потому что автор послания к евреям продолжает говорить о грехе вероотступничества в главе 10, в 10 стихе 26. Он говорит, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за греха. Если вы оставите Христа, который является единственной жертвой за грех, другой жертвы не останется. Остается только стих 27. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Это суровый язык. Если вам не нравится проповедь огня и серы, вам не нравится Библия. В стихе 29 говорится о тягчайшем наказании. В стихе 31 говорится, страшно впасть в руки Бога живого. Отвержение Бога, отвержение Христа, отвержение Евангелия, отказ от жизни, прожитой достойным образом Евангелия, в полном знании и воздействии истины, может означать только страшное ожидание суда. Мы желали бы, чтобы Церковь никогда не испытывала этого, чтобы мы никогда не проходили через горе, печаль, боль, имея того, кого мы считали братом или сестрой во Христе, отреклись от Христа и подверглись такому страшному ожиданию суда. Но в непостижимой мудрости Бога такого не бывает. Мы переживаем это. Мы наблюдаем вероотступничество. Некоторые из вас, как я уже говорил, уже думали о каком-то, кто стал жертвой соблазна греха или ложного учения и отвернулись от Христа. Сын или дочь, мать или отец, муж или жена, дорогой друг. Вы знаете эту боль. Это и горе, и скорбь, и потеря. И если бы вы знали, что могли бы что-то сделать, чтобы предотвратить это, я готов поспорить, что каждый из вас, кто является подлинным последователем Христа, был бы готов сделать все, что требуется, за исключением греха, чтобы предотвратить это. Даже если это было бы неудобно, даже если бы это было сложно, даже если это нарушало бы ваш график, даже если из-за этого вы были бы или выглядели бы глупо, вы бы это сделали. Друзья, следует избегать опасности. Мир плоти, сам дьявол постоянно ищет любви и верности вашей и ваших братьев и сестер во Христе. Это значит, что необходимо проявлять стойкость. Мы должны держаться до конца. Но это подводит нас к нашему третьему пункту сегодняшнего утра. И это план для спасения. Посмотрите на Евреям, 3 глава, 12 стих. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы отступили от Бога живого». Так что же нам делать, автор послания к евреям? Он говорит: «Смотрите, братья, обратите на это внимание, будьте осторожны, будьте внимательны, позаботьтесь об этом, настройтесь на это. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Хорошо, но как мне это сделать? Каким образом я могу смотреть? Стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И вот здесь главный смысл в это утро. Все остальное, что я сказал сегодня утром, было введением к этому. Если вы пропустили, вы должны вернуться опять. Опасность вероотступничества присутствует всегда. И мы должны проявлять стойкость. И одно из основных средств защиты от вероотступничества – это служение друг друга, друг другу в общении веры. «Наставляйте друг друга», – текст говорит. Слово «наставляйте» – это «паракалео», приходить к другому и говорить наставление. Дорогой брат, разве наш Отец не добрый Бог? Насколько обширна и насколько свободна Его любовь к грешникам? Дорогая сестра, разве наш Спаситель не полон благодати? Как низко Он снизошел от небесного престола до Голгофского креста, чтобы спасти нас от заслуженного нами наказания? Брат, разве не сладкое общение и утешение Духа? Какое утешение Он для нас, даже в нашем сокрушенном сердце? О, насколько приятнее общение со Христом в Священном Писании и на пути послушания, чем приходящие греховные удовольствия. Продолжайте свой путь. Не возвращайтесь. Наша награда теперь ближе к нам, чем когда-либо. Здесь мы не имеем постоянного города. Ничего, что могло бы когда-либо по-настоящему и надолго удовлетворить желания наших душ. О, но Христос удовлетворяет. Не оставляйте верности Ему. Продолжайте свой путь. Не идите за грехом. Не несите и не балуйтесь грехом. Христос приятнее. Небеса приносят сладкий покой. О, дорогие братья и сестры, как нам нужно слышать это друг от друга? Как нам нужно слышать славу, характер, идея, деяния нашего Бога? отмечаемый перед нами, нашими единоверцами. Как оно притупляет наши сердца перед соблазном греха и усиливает нашу жажду по источнику живой воды. И самое главное, мое сердце не попадает туда естественным путем. Мое сердце находится в постоянной борьбе с искушениями греха. И когда моя плоть возьмет верх, мне нужно, чтобы вы вырвали меня из нее. Мне нужно, чтобы вы наставили меня день за днем, чтобы я не ожесточился, обольстившись грехом. Но слово «паракалео» имеет не только коннотацию наставления. Во многих контекстах Нового Завета это слово также может означать «увещевать» или «предостерегать». «Увещевайте друг друга», «встречайтесь друг с другом». «Встречайтесь друг с другом, лицом к лицу». «Братья, возвращайтесь назад, прекращайте дурачиться с этим. Слишком долго вы лелеяли этот грех и не воевали с ним. Слишком долго ты прожигал свою грудь огнем, ожидая, что она не сгорит. Слишком долго ты лелеял это ложное учение, этот роман, посвященный Троице, или ипостатическому союзу Христа, или спасительному делу Христа на кресте. Вся история Церкви стояла в этом, но ты уверен, что все понял, и ты танцуешь на грани ада. И этот текст говорит, что ты и я спасаемся от этого, когда другие идут бок о бок с нами и скажут: «Вернись назад. Брат, что ты делаешь? Я вижу это, другие видят это. Что ты ждешь? Почему ты возишься с этим бесплотным грехом, который не удовлетворяет тебя? С этим учением, которое не воздает славу и честь Иисусу?» Понимаете, Церковь Грейс, вы — Божий план по сохранению ваших братьев и сестер. Вы — Его назначенное средство, чтобы убедиться, что человек рядом с вами не отступит от Бога живого и не ожесточится, обольстившись грехом. И позвольте мне сказать вам кое-что. Это призвание вашей жизни. Будь вы пастором, профессором, миссионером или кем-то другим, служение, которому вы были призваны как христиане, это смотреть за тем, чтобы этого не произошло с окружающими вас христианами. Вот что значит быть в общении. Общение — это не кофе и пончик. Общение — это не «Эй, как дела?», «Как дети?», «Куда вы поехали в отпуск?». Общение — это «Как у вас дела?». В самом-то деле, как выглядит ваше чтение Библии, если у вас удовлетворяющее и приятное общение со Христом каждый день в Священном Писании? Если нет, с каким грехом вы боретесь? Какую работу совершает вас Дух, чтобы отложить этот грех, чтобы я мог молиться в этой битве с грехом и спросить вас об этом на следующей неделе, чтобы я мог убедиться, что если я увижу, что это проявляется в вашей жизни, я смогу привлечь вас к ответственности за это и помочь вам умертвить это. Послание к евреям, 10 глава, с 26 по 31 стихи, мы читали этот текст ранее, описывает последствия вероотступничества. Это страшное ожидание суда, этот яростный огонь. Но что непосредственно предшествует всему этому в стихах 24 и 25? «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для дня онного». Как нам избежать этого страшного ожидания суда? Каков Божий план для стойкости, чтобы мы никогда не пришли к этому яростному огню? Не оставляйте собрание, но увещевайте друг друга день за днем. Вот почему церковь необходима. Это не потому, что мы можем как-то отнести это к Ньюсому. Это не потому, что мы можем оставить себе парковки. Это не потому, что мы можем защищать свои права. Церковь необходима, потому что вероотступничество реально. Мы или вы можете думать, что настоящая церковь – это слушать проповедь, поэтому вы можете присутствовать онлайн через прямую трансляцию. И, конечно же, вы можете услышать проповедь из своей гостиной комнаты. Слава Богу за эту технологию, благодаря которой слово доходит к больным и немощным и по всей планете. И, конечно же, без умелого обучения Слова Божьего, без этого умелого обучения Слова Божьего, точного обращения со Священным Писанием, нет настоящей церкви. Но послушайте, есть много людей, которые могут слушать проповеди и в то же время идти к своей погибели, потому что в их жизни они не имеют никого, кто бы им говорил: «Ты понял, ты это слышал, ты это применяешь, ты можешь помочь мне применить это». Пюритан Томас Уотсон, он как раз говорит об этом. Нам нужно общение тела Христова. Я имею в виду искреннее общение. Я не имею в виду поверхностное, случайное, дружеские отношения. Привет, пока. Я имею в виду общение, бдительный взгляд брата или сестры, которые чувствуют себя настолько заинтересованными в нашем духовном благополучии, что они, как Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 11 глава, горят яростной благочестивой ревностью, когда видят, что мы соблазнены грехом, которые готовы вести трудные разговоры и быть глупыми или осуждающими ради сохранения нашей преданности Христу. Я вам скажу, что этого не происходит в виртуальной церкви. Такие отношения выковываются в печи жизни собрания, собравшегося собрания, лицом к лицу, Библия к Библии, труд в молитве, участие в обычных средствах благодати день за днем. Есть необычные обстоятельства, но не обманывайте себя, если вы думаете, что вы сами можете устоять, находясь в общении только онлайн. Наставляйте друг друга, увещевайте друг друга, трудитесь друг с другом в борьбе с грехом. Кому вы обращаетесь, когда вам нужна помощь в умерщвлении греха в вашей жизни? В вашей семье должен быть по крайней мере один человек, которому вы можете позвонить в любое время дня или ночи и сказать: «Мне нужно, чтобы ты сказал мне правду. Мне нужно, чтобы ты показал мне красоту Христа. Мне нужно, чтобы ты напомнил мне об ужасе греха. Мне нужно, чтобы ты отпраздновал со мной благодать. Расскажи мне о Евангелии, которым Христос, мой заместитель, стоит на моем месте и несет все мое наказание на кресте, чтобы я мог быть свободным. Так что даже если меня следует осудить и отвергнуть, я могу быть прощен и принят в Божью семью. Напомни мне, что если это моя идентичность, если это то, кем я являюсь, то для меня просто смешно продолжать шутить с грехом, что я должен почитать себя мертвым для греха, живым для Бога во Христе Иисусе. Как же я могу умереть для греха и все еще жить в нем? Я воскрес со Христом, чтобы ходить в обновленной жизни, и я должен ходить с Ним. Мы нужны друг другу, церковь Грейс. И как это было бы смешно, если бы мы боролись все это время за право собираться как церковь по воскресеньям, а затем мы не смогли жить как церковь день за днем, неделя за неделей. Как было бы смешно и глупо, если бы мы не жили как церковь, такой жизни. Что все это значит, если мы можем собираться или собраться вместе в одном зале, и мы просто шоу? Если это собрание не является контекстом, в котором мы поддерживаем подлинное библейское общение, которое укрепляет друг друга против обольщения греха. Вот почему нам нужно провести первый час в группе общения. Вот почему вам нужно быть на группе по изучению Библии среди недели. Вот почему нам или вам нужно встречаться друг с другом у себя дома. Отношения для того, чтобы вы умерщвляли грех, так чтобы грех не умертвил вас. И для этого вам нужна помощь ваших братьев и сестер. И Бог дает для этого церковь. Вот почему церковь необходима. Вот почему наш пастор боролся так сильно и отважно, чтобы мы продолжали собираться вместе. Не для того, чтобы у вас был отличный хэштег в Твиттере, но чтобы в послушании Христу у нас был контекст, в котором мы поддерживаем отношения друг с другом, даже за пределами собранного собрания, чтобы мы могли наставлять друг друга, чтобы мы могли увещевать друг друга, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы нам или вам не отступить от Бога живого, чтобы никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, чтобы вы дорожили Христом, ненавидели грех, умерщвляли грех, следовали за Иисусом и жили так, как Он этого достоин. Помолимся. Отец, Ты милосерд к нам, когда Ты подарил нам церковь. Какое богатство и благословение! И в то же время ужасная новость быть вне тела Твоего. И кто нам мешает быть в Твоей церкви? Мы молимся, чтобы Ты благословил эти души, которые продолжают жить во грехе. Мы просим, чтобы Ты проявил свою милость к ним, а к нам помоги, чтобы мы ценили тем, что мы имеем. Чтобы это не было просто какое-то событие, которое мы посещаем в утро воскресное, но в то же время в нашем сердце происходит то, что мы ищем каких-то своих похотей. Помоги нам жить как церковь в послушании Твоим заповедям. Отец, мы молимся, чтобы те, кто среди нас и кто еще не наши, чтобы Ты совершил свою работу в их жизни, чтобы Ты просветил свой свет в их сердцах. Покажи грех в их жизни и просвети светом Евангелия в их жизни, чтобы они приняли того, кто уплатил за их грех, страдая на кресте, умер за них и воскрес для их оправдания, чтобы через веру они получили этот дар благодати. Приведи к вере тех, которых Ты спасешь, и тех, кого Ты спас. И мы молимся, чтобы Ты укрепил Духом Святым, чтобы благодать Христа, она совершалась в нашей жизни, чтобы мы были инструментами Твоей благодати, чтобы мы служили, как я люблю Твое Царство, Господь, потому что за Церковь Твою Ты умирал. Помоги нам, Господь, быть посвященным Тебе, посвященным Твоей Церкви, любить Тебя, любить Церковь Твою, и чтобы все мы, Твои овцы, которых Ты не погубишь никогда, в которых Ты начал свою работу и совершишь до дня пришествия Твоего Сына Иисуса Христа, чтобы мы не грешили больше. Ты достоин этого. Во имя Твое мы молимся. Аминь.